Мне хочется вот что сказать вам для объяснения явления экстрасенсорики. Ну, этот термин сам, вы понимаете, экстрасенсорика, то есть одно дело сенсус – чувство, то есть речь идет о пяти, допустим, наших чувствах, а это экстра – сверхчувствительность. Такая чувствительность, которой обладают лишь немногие. Такая чувствительность, которая позволяет видеть сквозь стены, сквозь непроходимые предметы, видеть и узнавать. Ну вот, по этому поводу скажу следующее, что такие факты есть экстрасенсорных восприятий? Есть, конечно. Это отрицать невозможно. Итак, попытаюсь сформулировать, как мне кажется, христианский ответ на этот вопрос. Вот мы с вами говорили о душе. И, наверное, я забыл вам сказать, что душа по своей природе, она богоподобна, и это означает не более и не менее, как следующее, что она по природе обладает, по природе, будучи жительницей уже того мира, душа, находясь в нашем теле, она является жительницей того мира. Правда, пока она заключена в границах моего тела только. Но, будучи по природе своей жительницей того мира, она уже в своей сути обладает видением и того, что было, и того, что есть, и даже того, что будет. Ибо душа носительницей является образа Божия, и она обладает всеми богоподобными свойствами. И как Богу все открыто, так и душа по природе своей тоже обладает этим свойством, которое только у разных людей в разной степени имеет место. Эта степень отчасти зависит от рождения. Некоторые люди рождаются с такой способностью. Я помню, это было давно-давно, просто настолько давно, что вы себе представить не можете, и поэтому не буду называть даже никаких дат. Как-то я прочитал в газете такое название, вот которое зафиксировалось, и надо, знаете, вот вдруг зафиксируется, и все. «Эффект Розы Кулешовой». Читаю. Это Роза Кулешова, девочка, лет 10 там, допустим, 12, не знаю, в этом возрасте. Папа ее работает в каких-то секретных, пресекретных органах. Его документы хранятся в сейфе. И вот девочка подходит к сейфу и начинает читать документ сверхсекретный. Сейф закрыт. Папа за голову хватается. Эта девочка приходит в класс и говорит: «О, Мишка, это яблоко ел сегодня, оказывается». «Да, да, Галя, а ты кашу пшённую, да». И вдруг всем показывает, кто что съел, кто что утром выпил. Все в полном недоумении. Все-то поражены. Ну, я просто привожу вам один из тех фактов, которые вам наверняка знакомы, вы читали или слыхали и так далее. Так что мы уже даже привыкли мы настолько, что не удивляемся, что есть экстрасенсы, да, которые видят и даже что-то подчас, ну, уж насчет предсказывают, ну, может быть, но, по крайней мере, это явление является фактом. Как объяснить? Так вот, еще раз я говорю. Душа человеческой по природе обладает всеми духовными совершенствами, я говорю, не в совершенной степени, а духовными этими дарами. Но эти дары в ней проявляются в различной степени, в зависимости от каких причин, В данном случае трудно сказать. В основном, подчас, это бывает просто от рождения. Вот вдруг рождается человек так, и все. Вот эта девочка вдруг начала видеть секретные документы, да еще читать вслух. Папа чуть с ума не сошел. Еще в сталинскую эпоху. Тут же расстрел. Хочу сказать, что в каждый рождающийся человек, или почти каждый, имеет некую открытую форточку. У кого одна, у кого две, у кого три. Может, у кого-то почти ни одной. Ну, может, хоть немножко, но что-то открыто. И мы говорим: «О, это гениальный поэт! О, Пушкин! Это гениальный композитор! Это гениальный художник! Это удивительный политик! Это потрясающий экономист!» Или так далее. Бизнесмен. Вы слышите? Открыты какие-то форточки, таланты в человеке. В других вещах он может быть, ну, нуль даже. В чем-то он просто гений. И это по природе. Потому что, в принципе, душа наделена всеми, слышите, всеми, всей совокупностью даров, о которых можем назвать. Но открывается форточка вот в каком-то только направлении. Это явление природного характера. Я помню, как-то прочитал в каком-то журнале или «Вокруг света», ну, что-то в этом роде, как в Швейцарии однажды произошел случай, когда пропал один мальчик. Полиция сбилась с ног, ища его. И поскольку все эти их попытки не увенчались успехом, они, наконец, прибегли к последнему средству, о котором они слышали, но которому не очень доверяли, что есть какой-то человек, ну, который теперь мы называем экстрасенс, который может увидеть. Обратились к нему. Он обещал. И там на другой день, я уже сейчас не помню, но вдруг говорит им: вот там такой-то есть мост, и под этим мостом в самом углу лежит труп этого мальчика. Полиция пошла, точно нашла. Интересно отметить, что вот этот человек, который согласился это полиции помочь, оказывается, это не просто у него было. Оказывается, от него потребовалось очень большое какое-то внутреннее напряжение, сосредоточение, если хотите, прям своей личности вот на этом мысленном объекте, в результате которого он увидел. Таких случаев немало. Об одном из них рассказывает даже Пушкин Александр Сергеевич. Он, когда пишет, мало кто читал, интереснейший его рассказ, он передает рассказ мальчика, который был украден индейцами, который жил затем у индейцев, и эту повесть затем передал, и Пушкин пересказал эту повесть, которую он там взял. Как там его мать, ну, приемная мать, конечно, однажды, когда они уже почти умирали от голода зимой, вдруг говорит этому своему приемному сыну: иди вот туда-то в лес, указывает ему признаки, конкретные признаки, и говорит: и вот там, под этим наклоненным деревом, там берлога медведя. Разбуди его, застрели, и мы будем живы. Точно все произошло. То есть вот это видение такое, если хотите, что ли, такое на расстоянии, или некоторые люди обладают действительно этим. Не буду говорить, как и что, по какой причине, но факт остается фактом. С христианской точки зрения, как это понять? Очень часто такие факты интерпретируют – это от дьявола или это от Бога. Получается, человек – никто. Или Бог, или дьявол. А когда мы берем все библейское, святоотеческое, христианское учение, что человек есть образ самого Бога, и причем об образе Божьем человеке только в человеке говорится, больше ни о ком не говорится. Помните, мы с вами рассуждали? Кажется, все является образом Божиим, творением Его. Весь мир, который есть космос, красота, все отображение Бога. Но о человеке только сказано. То есть здесь что-то в преимущественном смысле слова говорится о нем как образе Божьем. И вот здесь, мне кажется, ведь я оговариваюсь, мне кажется, что здесь мы имеем место с тем явлением, которое можем назвать достаточно естественным для человека явлением. Как раз мы, не обладающие этим свойством, находимся в неестественном состоянии. Мы слепые, а там приоткрыто. Христианская оценка этого явления. Вы знаете, очень интересное, и которое надо знать. Ведь есть же не только экстрасенсы, которые там видят что-то такое, а есть такие, которые занимаются целительством. Да-да. Которые не только выдают себя, но действительно подчас занимаются этим, действительно исцеляют. Прям какой-то открыт дар у этих людей. И вы знаете, вот поразительное явление, что если мы обратимся к святоотеческой письменности, вот, например, помню, в Арсенофе Великого, это действительно великий, вдруг он пишет, когда говорит о врачах обычных, то говорит, это люди, занимающиеся полезным делом, Божьим делом, поскольку они совершают милосердие по отношению к людям. И поэтому их дело благословляется. Так и дальше говорит, и напротив, те, которые пытаются совершать то же самое, кажется, лечение с помощью того, что всегда называлось магией, то есть с помощью каких-то заклинаний, каких-то действий, носящих вот такой, то, что, как мы называем, колдовской, что ли, характер, магический характер, то, что связано вот с так называемой там порча, да, пытаются навести. Вот этих, это надо отвращаться. Отвращаться – это осудительно. Они творят грех, они не понимают того, что делают эти, которые думают там навести там порчу или что-нибудь. Они думают, ничего не сделать не могут без попущения Божия. Они заблуждаются, и они этими своими усилиями только впадают, вводят себя сами в эту в гордыню и тщеславие, и губят себя, и духовно таким образом губят и тех, кому, как кажется, оказывают какую-то помощь. Не могут они навести ни на какого человека никакую порчу, если... Если на это не будет воли Божией, и это она будет совершена не потому, что они это сделали. Они не обладают силой. Ни один бес не обладает никакой властью. Вы слышите? Если бы бесы обладали властью, то они бы нас уничтожили бы во мгновение ока. И не надо думать, что другой человек настолько подчинил себе бесов, что они уже его... Пожалуйста, слушаются и могут сделать все, что угодно с другим человеком. Нет, это ложь. Совершается совсем другое. А что же другое совершается? то, что все мы своей духовной жизнью, насколько она у нас хороша, лучше не будем рассуждать, так, насколько мы велики. Вот здесь мы даем, открываем свою душу вхождению тому, о ком Антоний Великий писал, что этим, протягивая руку демонам, мы привлекаем к себе и соединяемся с демонами-мучителями, мучителями, подвергая себя их действию. Вот это мы не знаем законы, при каком состоянии нашей души что может произойти. Но происходит, да, и внешние события происходят, и катастрофы, и калечения, и бытовые неприятности, и неприятности на работе, и отношения с людьми, и, наконец, внутренние скорби и так далее. Все это происходит. Как? Этих законов мы не знаем. Мы слепые, к сожалению. Вот. А никто, ни один колдун, никто не может ничего сделать, хотя бы это хотел, с человеком до тех пор, пока он сам, да, не откроет свою душу, то есть не своими страстями, своим недолжным образом жизни, особенно лукавством, особенно ложью, особенно враждой и неприязнью, пока не откроет свою душу, да, для действия этих темных сил. Вот это, друзья мои, это очень важный момент. Чем жило язычество? Вот раз захотел колдун и навел порчу. Вот с одним сделал, а другим ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Уж кажется, направо-налево, все твори. Нет. В чем причина? Он только мнит о себе, что он может сделать. На самом деле волос головы человеческой не пойдет без воли Божией. А воля Божия в чем состоит? Вот хочет кто-то убить вот такого-то человека и туда, и сюда, и так, и сяк, и никак. И не получается. И не может, и все. Все складывается так обстоятельства, ну никак. Когда нет воли Божией, ничего не будет. А эти всякие, которые занимаются этими вещами, думают, что они что-то творят. Это языческое верование, и оно, к сожалению, к великому сожалению, очень развито в народе. Люди сами, ах, и начинают бояться, а как бы кто ни испортил, как бы чего ни сделал, и бедные вместо христианского отношения к вещам. Да никто не может ничего сделать без воли Божией. Никто. И ничего. Волос с головы, повторяю, не пойдет с головы человеческой без воли Божией. Поэтому каждый человек, кто надеется, верит просто во Христа и Бога, он огражден вот стеною непроницаемую. И никто не может ничего ему сделать. Поэтому вот это верование в то, что кто-то путем каких-то заклинаний, каких-то действий, каких-то даже подчас молитвы совершает, понимаете, какое лукавство, какое издевательство даже над молитвой, издевательство над молитвой могут читать даже «Отче наш», вы слышите, посылать причащаться человека. Почему? Прекрасно понимаю, что, оказывается, причастие не цель, в которой я соединяюсь с Богом, а средство, с помощью которого я достигаю своей земной цели. Бог у меня становится средством, а не целью. Вы слышите? И как обманываются люди. Ах, читают же «Отче наш», иконы висят, посылают причащаться. Иуда причастился, и что? Иуда. И сатана вошел в него с этим причастием. Так и здесь тоже какая беда, когда причастие становится средством, то есть сам Бог становится средством достижения чего? Каких-то земных результатов. Я особенно говорю об этом, потому что вот сейчас недавно вышло, просто безобразие, вышла книга «Что такое порча?» Да, и как может она не приставать к христианину. Вы слышите? Замечательно, правда? Не приставать. Это уровень-то, вы слышите? Уровень. И вышла эта брошюра, и распространяется, и люди читают, особенно люди не понимающие, ах, как бы кто ни навел порчу. А вдруг это колдун? А вдруг это колдунья? Бегай, смотри, не ошибись, не попадись. Ай-яй-яй! Во что мы вводим, мы, христиане, свое сознание? Как бы не попасть под порчу? Вот до чего можно дойти. Итак, скоро можно легко будет вернуться прямо к настоящему язычеству. Значит, еще раз я вам говорю, значит, что такое экстрасенсорика? Это особая чувствительность или особая форточка, открытая в человеке, благодаря которой он может что-то видеть того, что мы не видим. В каком сейфе там что там находится? Ну, помните, проводят даже такие, призывают этих экстрасенсов, кто из них угадает, кто не угадает, да, где там находится что-то и так далее. Все это, чего, что это напоминает? Вы все, наверное, слышали такое имя – Нострадамус. Это такой вот еврейский экстрасенс, он сам еврей по национальности, своего 16-го столетия, который прославился своими предсказаниями. Эти предсказания он делал даже, ну, вперед, куда-то такое. Причем предсказания эти носили у него большую часть очень интересный характер. Это опубликовано, очень интересный. Они в такой форме, что их можно было истолковать и так, и сяк. Но в этом как раз и ум, если хотите, или хитрость, что вам нравится. Там, я уже сейчас не помню, но, допустим, совпадение там нескольких праздников в одно и то же число. И тогда произойдет вот то-то. А это совпадение происходит там в сотни лет что-то один раз. Я уже сейчас не помню, но суть-то дело в чем? Вот кажется, предсказательная способность. Как он сам говорит об этой способности? Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Он сам открывал и говорил: я вижу все окружающее, вижу будущее, как бы в туманном зеркале. Нет, так, как бы во вращающемся зеркале в тумане. В тумане. Но в данном случае он хорошо сказал. Очень точно сказал, просто молодец. Действительно в тумане. А в тумане знаете, какое видение? Я как-то ехал в машине, да, это туман, вот буквально вот до этого, буквально вот впереди 2 метра, уже все, ничего не видишь, что там. Это какой-то кошмар был. Французы говорят, ночью все кошки серы. Верно. Помните, как у Гоголя, когда Чичиков ехал к Плюшкину, в бричке своей подъезжает, выглядывает из брички, смотрит, ай, мужик, ай, баба. Никак понять не может. Ну, Плюшкин был так изумительно одет, как вы знаете, что не так-то просто это разузнать. Еще ближе подъезжает, никак не поймет, мужик или баба. Наконец же прям уже подъехал совсем. И вдруг там спрашивает из кибитки, а где здесь помещик? И ему отвечает самым писклявым каким-то, ну, женоподобным, вот, а я-то и есть помещик. Чичка вахнул и понять не может. Так как же это? Так уже прям баба. А он говорит, он помещик. Действительно, ночью все кошки серые. Этим, кстати, характеризуются вот эти все прорицания, эти предсказания вот этих вот людей, все самые большие, если даже у них открыта вот эта вот точка, она находится в каком? В тумане, во вращающемся зеркале, в тумане неопределенности. Ну ладно, тумане все-таки что-то видит. Не правда ли? Ну, все-таки. Ну, перепутал серая кошка, черная кошка, белая кошка, но кошка. Кажется, все-таки интересно. Да, когда о кошке, ладно. А если этот, представьте себе другую ситуацию, что это в тумане видящий начинает мне говорить, что у меня, что по отношению ко мне, и говорит, знаешь, вот та, вот, твоя соседка, Анастасия Филипповна, колдунья, бойся ее, как огня, не пускай ее на порог, она враг твой номер один. И я уже ненавижу эту Анастасию Филипповну, закрываю от нее двери, та смотрит, что случилось. Как? Вражда! Ура! То, что и надо дьяволу! Вражда между соседями! Ура! Лучшего ничего и не скажешь. Представьте себе, когда операцию делает слепой хирург, который едва видит. Что-то видит, что-то не видит. Как в тумане. И вместо почки отрезал селезенку. И зашили. Операция прошла успешно. Поздравляем вас. Да? Вы слышите, что такое экстрасенсорика? Что у нас было, помните, это как их эти по телевидению-то выступали? Так, как же их? Сейчас говорят, они чуть ли не в Европе, по Европе там ездят и что-то... Кто там? Как? Сильнее, громче. Говори. Чумак, правильно. И Кашпировский. Ну, правильно, отлично. Пять. Точно угадали. Ну, помните, какие вещи? Вот, вот. А сколько людей пострадало? Вы что вы? Сколько людей пострадало, потому что это влияние же – это не какое-нибудь. Да, это очень сильное же воздействие, у них открыта эта форточка. Да, и эти гадости, которые в конечном счете кажутся на первый взгляд, кажутся все точно так, на самом деле это что означало? Убийство буквально души человеческой. Категорически запрещает святоотеческий опыт обращаться вот к этим экстрасенсам, то есть фактически теми, кого в народе называют там колдуны там, и так далее, знахари. Это слепые хирурги, которые могут давать такие советы, которые погубят, буквально способны погубить человека, направить его совсем не туда. И советование с ними уподобляет примерно такой ситуации. Представьте себе, у вас чистый дом, чистые горницы, все великолепно, украшено, великолепный ковер, светлый, белый. И вдруг выпускаете человека, на улице весна, грязь, он в грязных сапожищах своих притопал к вам туда. Ну, как вам это понравится? Да? Да избавит Бог. Допустить свою душу – это сокровище человеческого существа. Допустить этого в грязных сапожищах. Вы скажете, а почему в грязных? Вот почему. Вот почему. Это человек, который совсем не засвидетельствовал того, что он действительно чист своей душой. Почему мы обращаемся к святым? В молитвах обращаемся. Почему они просвещены Духом Божьим? Они очистились от страстей. Это заходит, если хотите, ангел чистоты. И он действительно все наполняет, саму вашу обитель наполняет это чистым воздухом и благоуханием. Или напротив, человек, который даже и не знает, что это такое чистота, весь наполнен тщеславием, самомнением, сребролюбием невероятным еще подчас. Так? Вот чем наполнены этой грязью. И вдруг я прихожу к нему: «Скажите, как? Что? Я вам открываю всю свою душу». Я открываю душу ему. И в грязных сапожищах топ, топ, топ по моей душе топает человек. Так что экстрасенсорика – непростая вещь, учтите. Экстрасенсорика, или хотите колдовство, или то, что хотите, это порча, это несчастное, что, когда вера в нее это подогревается, как будто они что-то могут сделать, какой властью наделяют этих людей в грязных сапожищах. Никто ничего не могут. Еще раз вам повторяю. Господь делает, но Он делает то только, что действительно соответствует нашему духовному состоянию. Вы обращали внимание, может быть, читали, что одним приносит вред, другие тут же рядом и ничего им сделать не может, и не делает. Если бы действительно они были всесильны такие, я не знаю, что бы сделал такой, занимается порчей, с множеством людей. Да нет, как говорят, руки коротки. Вспомните книгу Иова. Что мог сделать там сатана? Там замечательно это показано. Приходит к Богу и говорит, да, Бог говорит, он, посмотри, какой праведник. И сатана говорит, а вот ты позволь мне вот то-то сделать. Тогда увидишь, праведник он или нет. Слышите? Это очень просто, антропоморфично, но как хорошо показан сам смысл. Ничего не может сделать дьявол с человеком без воли Божией. А волю Божию творит не колдун, и не тот, как думает он, что-то может, ничего подобного. Он только бессмысленные, горделивые, часто сребролюбивые, тщеславные орудия. И больше ничего. Врачом является Бог. А все окружающие люди, неважно, какие они, только скальпель в руках этого любвеобильного и премудрого врача-хирурга. Вот кого мы должны бояться. Страх Божий должны иметь. Страх Божий, как бы не попрать ту святыню, которая присутствует в душе человеческой, в моей душе, как бы ее не испоганить, свою душу. Ибо только в силу этого могут происходить всякие случаи, о которых мы и слышим часто, и видим, и читаем.